В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 апреля в Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вступает в силу новый закон самопровозглашенной Республики Абхазия, по которому граждане стран СНГ будут вынуждены при въезде оформлять визы. Грузинская прокуратура сообщает о подключении ФБР к следствию по выявлению виновников распространения видеокадров личного характера. «Газпром» газифицирует 200 сел в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Еще одна партия из состава правящей коалиции Грузии заявила о готовности принять самостоятельное участие в грядущих парламентских выборах. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Вашингтоне проходит ядерный саммит без участия России. Большинство иностранных боевиков приезжают в Сирию из стран ЕС. Дания продлила контроль на границе с Германией из-за наплыва беженцев. В Вашингтон на ядерный саммит прибыли десятки мировых лидеров и делегаций. Россия отказалась участвовать в форуме, что на Западе связывает с охлаждением отношений между Москвой и НАТО в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма. Участники конференции обсудят меры по защите ядерных материалов от попыток экстремистских организаций завладеть компонентами для изготовления так называемой «грязной бомбы». Среди вопросов повестки дня – ядерная программа Северной Кореи и потенциальные угрозы со стороны этого государства, неоднократно объявлявшего о проведенных испытаниях ядерных зарядов и ракет разного радиуса действия. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Ротс заявил, что саммит даст возможность рассмотреть вопросы предотвращения попадания ядерных материалов в руки террористов. По его словам, после первого саммита по ядерной безопасности, состоявшегося в 2010 году в Вашингтоне, было сделано многое для обеспечения охраны ядерных материалов. Ротс также заявил, что Россия, отказавшись от участия в саммите, сама себя изолировала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ от саммита определенным дефицитом взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики форума. Саммит проводится по инициативе президента США Барака Обамы раз в два года с 2010 года. На первых двух форумах Россию представлял тогдашний президент Дмитрий Медведев, на третьем – министр иностранных дел Сергей Лавров.
Эхо Кавказа. Новости.
Дания объявила о продлении паспортного контроля на границе с Германией до 3 мая. Эти меры приняты для контроля над продолжающимся наплывом беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Датская полиция восстановила паспортный контроль на границе с Германией 4 января 2016 года. Как заявила министр по иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг, число ищущих убежище в Европе все еще очень велико. В письме Стойберг Еврокомиссии говорится, что за период с 4 января по 27 марта на границе были проверены документы 488 тысяч человек. Из них 984 было отказано во въезде в страну из Германии, еще 127 были предъявлены обвинения в причастности к контрабанде людьми. Она добавила, что за этот же период было зарегистрировано около 3000 человек, ищущих убежище в Дании, сообщает агентство ДПА. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Турция за последние месяцы вынудила несколько тысяч сирийских беженцев вернуться на родину, нарушив тем самым европейское и международное законодательство. По данным правозащитников, около 100 сирийцев ежедневно выдворяются из Турции. Анкара отрицает эти обвинения. Данные Amnesty International ставят под сомнение соглашение между ЕС и Турцией. Соглашение по урегулированию урегулированию миграционного кризиса между Евросоюзом и Анкарой предусматривает принудительное возвращение в Турцию незаконно прибывающих через ее территорию в Европу граждан государств Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, не имеющих оснований для получения убежища. Больше всего желающих воевать в Сирии иностранцев приезжают из стран Евросоюза. Причем из Франции приезжает самое большое количество добровольцев, вступающих в ряды боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». На втором и третьем месте – Германия и Великобритания. Согласно обнародованным в пятницу итогам исследования Международного центра по борьбе с терроризмом, из почти 4400 уехавших в Сирию граждан европейских стран 30% вернулись, 14% погибли. 23% добровольцев приняли ислам, 17% составили женщины. Возвращаясь из Сирии или Ирака, где воевали в рядах исламских экстремистов, они становятся самой большой угрозой безопасности в странах ЕС. Именно такие люди были причастны к серии нападений в Париже и Брюсселе. Сегодня же исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Сирии воюют около 200 чеченцев, приехавших туда из Европы. В интервью РИА Новости он выразил мнение, что западные спецслужбы дают оружие тысячам находящихся в Европе чеченцев, готовят их к чему-то. По словам Кадырова, большинство воевавших в Сирии чеченцев погибли, так как сирийские боевики использовали их в качестве пушечного мяса. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин допустил обмен осужденной в России на 22 года лишения свободы украинской военнослужащей Надежды Савченко.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня вступает в силу новый закон самопровозглашенной Республики Абхазия, согласно которому граждане стран СНГ будут вынуждены при въезде оформлять визы. Последние изменения в законодательстве нашему корреспонденту Елене Заводской прокомментировал замминистра иностранных дел Кан Тани.
Новый закон о въезде и выезде из Абхазии был принят парламентом 29 декабря 2015 года. Он не распространяется на граждан России и еще четырех стран, которые признали независимость Абхазии и подписали с нами межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. До сегодня любой гражданин из любой страны СНГ мог приехать в Абхазию и находиться здесь сколько угодно лет без каких-либо документов. С 1 апреля ситуация меняется. Все граждане СНГ должны получать визы. И, в принципе, это единственное новшество, которое вводит данный закон. Визы оформлялись и ранее. Консульский отдел Министерства иностранных дел Республики Абхазия выдает их с 1995 года. Заместитель министра иностранных дел Кан Тани говорит.
МИД в прошлом году выдал 4800 виз иностранцам дальнего зарубежья. Это и США, Израиль, Германия, Италия, Франция, Великобритания с 17 стран. То есть у нас практика есть в выдаче виз. Работа налажена давно, все работает четко, никаких нареканий в нашу сторону не было. За все это время ни одного отказа в визе не было. То есть мы никому не препятствуем во въезде в Республику Абхазия.
Процедура получения визы проста, и Таня подробно ее описал.
Нам нужно четко разделить две наши границы, то есть КПП Псол и КПП Ингур. КПП Ингур, вы знаете, мы граничим с враждебно настроенным государством. В этой связи режим пересечения границы остается прежним, он более жесткий. И получить разрешение на въезд в Абхазию можно только электронным путем. Это нужно зайти на сайт МИДа Абхазии, заполнить анкету. Это онлайн-форма, очень простая. Послать на указанный в ней адрес. В течение 5 рабочих дней иностранный гражданин получает документ, распечатывает его и с ним заезжает беспрепятственно в Абхазию. По приезде в Сухум он получает уже визу. Что касается КПП ПСОУ, то здесь у нас режим пересечения границы максимально упрощен.
Таким образом, если гражданин из страны СНГ запланировал приезд в Абхазию, он может либо заполнить анкету на сайте МИДа, либо при въезде в Абхазию на границе по реке Псоу оформить себе визу. До начала туристического сезона будут открыты пункты выдачи виз на КПП Псоу. Закон определяет 11 типов виз. до 10 дней, до месяца, до 3 месяцев, до 6 месяцев и до 1 года. Можно оформить 2, 3, 4 и 5-летнюю визу в зависимости от рода деятельности. Цена на визу колеблется от $5 за туристическую визу до $120 за многократную годовую рабочую визу. По мнению Кана Таня, введение виз для граждан СНГ никак не скажется на туристическом потоке в Абхазию, так как 95% всех туристов – это граждане России. Относительно 5% он пояснил.
Где-то 5% от общего числа туристов являются гражданами стран СНГ. Из этих 5%, наверное, всего лишь 2 туриста, а остальные – они трудовые мигранты. У нас не было никакого инструмента контроля миграции. У нас есть миграционная служба, но она контролирует трудовых мигрантов уже на территории Республики Абхазия. То есть их въезд она абсолютно никак не фиксирует. Данный закон дает нам в руки инструмент, который будет позволять фиксировать въезд в Республику Абхазия, понимать, с какой целью иностранный гражданин заезжает и примерно где он будет находиться и на какой период, естественно. Все это позволит нам укрепить нашу национальную безопасность.
Кантания положительно оценил возможность ограничения трудовой миграции. Он считает, что это может увеличить число рабочих мест, повысить уровень оплаты труда и сохранить в Абхазии наличность. По данным Министерства экономики, за период 2014-2015 годов трудовые мигранты отправили денежные переводы из Абхазии на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
МВД Грузии обнародовало статистику нарушений закона об оккупации. Закон действует после августовской войны 2008 года. Оказалось, что после прихода к власти грузинской мечты количество возбужденных дел по факту нарушения закона об оккупации постепенно уменьшается. Чем это вызвано, ответ искала Мзия Парисишвили.
Согласно закону об оккупированных территориях, принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории Абхазии, Южной Осетии лишь через Зугдидские и Горийские муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. МВД по запросу агентства Интерпресс Ньюс обнародовало сегодня статистику возбужденных уголовных дел по факту нарушения закона об оккупированных территориях. Из этих данных следует, что ежегодно количество возбуждаемых уголовных дел в этом направлении сокращается. Тенденция особенно заметна после прихода к власти грузинской мечты. К примеру, если в 2009 году расследование было начато по 88 фактам, то в 2015 году таких дел было всего 17, а с 2016 года пока зафиксирован один случай. Чем вызвано сокращение возбуждаемых дел по статье «Нарушение закона об оккупации» в МВД не уточнили. Неизвестно и количество осужденных по этим делам. Это прерогатива главной прокуратуры, объяснили в МВД. Не стала анализировать статистику МВД заместитель госминистра по примирению и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, но объяснила, чем отличается подход правительства грузинской мечты от предшественников из нацдвижения. Этот закон будет существовать до тех пор, пока оккупированы территории Грузии. Речи об его отмене нет, но закон не должен нарушать права человека и ложиться тяжелой ношей на тех зарубежных граждан, которые ненарочно нарушили закон. К таким лицам прежние власти подходили со всей строгостью закона, и против них избирались неадекватные наказания. Сейчас это не так. Цель государства не в том, чтобы строго наказать в большинстве случаев невиновных граждан зарубежных стран. Поэтому, по словам Цихелашвили, были инициированы правительством грузинской мечты поправки к закону об оккупированных территориях, включающие декриминализацию статьи, изменив санкцию на административное наказание в виде штрафа от 400 до 800 лари. Однако из-за бурной реакции оппонентов поправки так и не дождались второго и третьего чтения и подписи президента. С рассуждениями замгосминистра не согласен бывший глава аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили. Сокращение количества возбуждаемых дел он объясняет отсутствием политической воли, но не только им.
В последние годы в Российской Федерации на погранично-пропускном пункте в Сочи прекратили ставить печать о пересечении границы с Абхазией, чтобы у ее граждан не возникали проблемы в Грузии. К тому же многие узнали о законе и поменяли паспорта, а факт пребывания лица на оккупированных территориях ведь можно установить только при наличии штампа в паспорте.
По мнению Утиашвили, закон об оккупированных территориях не нужно менять. Существующий вариант позволяет ограничиться символическим штрафом в отношении тех зарубежных граждан, которые ненарочно нарушили закон. Планируемое летом в Тбилиси заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ и участие в нем российской делегации счета Утиашвили тоже не считает поводом для изменения закона, хотя правительству нужно принять одноразовую меру для пропуска российских депутатов, побывавших в Абхазию через реку Псоу и отличившиеся антигрузинской риторикой. Закрыть глаза на это, по словам Утиашвили, нужно для того, чтобы не оказаться под санкцией международной организации, как это было в случае с Советом Европы при правительстве Нацдвижения. Специалист по международным отношениям Шорена Лорткипанидзе не против поправок, но с оговоркой. Естественно, упразднять закон по требованию России не следует. Терминология и концепция оккупации должны остаться. Однако власти должны предоставить очень весомые и убедительные причины этих изменений. Ранее представители грузинской мечты заявили, что не будут создавать парламентской ассамблее ОБСЕ трудностей для проведения заседания в Тбилиси. Ради этого они не исключили внесение поправки к закону. Тем не менее, многие наблюдатели полагают, что правительство грузинской мечты допустит одиночное исключение для российских депутатов и окончательно не утвердит пакет поправок, инициируемый еще в 2013 году. В год выборов давать еще один козырь оппонентам, мечтателям будет невыгодно. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями ассоциации предпринимателей. Власти готовы помогать бизнесу в вопросах кредитования, субсидирования, однако в вопросе снижения НДС стороны, судя по всему, не сошлись. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Ассоциация предпринимателей Абхазии была создана 29 января 2016 года, через месяц после того, как в республике начал действовать новый закон о налоге на добавленную стоимость. С 1 января 2016 года на российско-абхазской границе взимается ввозной НДС в размере 10% от общей стоимости завозимого товара. Цель закона – увеличить поступление в бюджет и выведение экономики из тени. Однако Ассоциация предпринимателей Абхазии на митинге 21 марта выступила против данной поправки. Бизнесмены считают, что закон сырой, недоработан и процентная ставка слишком высока. Они предлагают уменьшить ставку с 10% до 4%. При этом она должна распространяться на все виды товаров и услуг. Предприниматели обратились к президенту с призывом приостановить действие закона. По указу президента была создана рабочая группа по оптимизации системы налогообложения. Бизнесмены также принимали участие в ее работе. И вот сегодня состоялся открытый диалог. «Наконец-то мы с вами встретились. То вы пишете мне письма, то вы митингуете. Лучше нам всем поговорить», — сказал Рауль Хаджимба, открывая встречу. Он заявил, что необходимо найти понимание. «Есть сложности, есть трудности, но решение принято», — сказал президент.
«Мы уже вот в этом году, исходя из того, что принимали соответствующие решения после принятия закона, мы уже теряем в бюджете определенные суммы. Мы должны друг друга услышать. Но к следующему году мы готовы проработать вопросы, которые позволят нам совершенно по-другому решать эти задачи. Есть вопросы, возможности оказания вам помощи. Мы говорим и готовы помочь вам соответствующими суммами кредитования. Мы готовы помочь отсрочками платежей. Но разваливать эту ситуацию, я думаю, будет бесполезно. В первую очередь для самого государства».
Объяснил президент. По его словам, в бюджете страны предусмотрено порядка 300 миллионов рублей, которые будут переданы абхазским предпринимателям через банковскую систему. Хаджима подчеркнул, государство будет способствовать развитию бизнеса. Присутствовавший на встрече вице-премьер правительства Дмитрий Сериков отметил, что при населении 250 тысяч человек в бизнесе занято не более 10 тысяч человек. Налоги платят, по его словам, всего несколько тысяч человек. Чиновник подчеркнул, что без нормальной работы налоговой системы ничего сделать невозможно. По его словам, предложение предпринимателей о снижении ставки с 10% до 4% и отмене всех льгот на товары и услуги на практике приведет к некоторому удорожанию товаров не первой необходимости и к повышению цен на товары первой необходимости, которые занимают 90% потребительской корзины. Соответственно, если правительство реализует это предложение, то поднимутся цены на продукты питания и лекарства, что, на взгляд Дмитрия Серикова, неправильно.
Поэтому я глубоко убежден, что в новой версии закон, который принцип первый и вступил в действие с 1 января 2016 года, сейчас так бурно и негативно в некоторых странах воспринимаемым населением или частности бизнесом, через года два все почувствуют, какой эффект он даст на будущем, на развитие страны. На 75% мы живем за счет дружественного союзнического государства. И дальше это продолжаться не может. Эта помощь, она не безгранична и не вечна. Если мы не примем какие-то кардинальные изменения и не создадим условия для развития внутреннего производства, а не только для торговли, это тупиковый путь, который не придет ни к чему.
Сказал Сериков. Из некоторых проблем, о которых говорили предприниматели, кражи, проблемы с получением кредитов, только одна имела прямое отношение к НДС. Речь шла о вымывании оборотных средств, связанном с тем, что предпринимателям при завозе товаров нужны дополнительные средства, чтобы оплачивать НДС при ввозе через границу. Он пообещал, что все эти вопросы в течение года будут урегулированы. Тем не менее, председатель Ассоциации предпринимателей Роман Кочарава вновь настаивает на снижение ставки до 4%. По его словам, только так можно избавить предпринимателей от нужды прятать свои обороты, свой доход.
Мы хотим платить налоги, мы хотим платить НДС, все то, чтобы государство развилось. Дайте нам возможность потихоньку к этому прийти. Ну, 10% реально нам очень тяжело осилить. Но давайте с какой-то начнем ставки. Будет реализовываться реформа налогового законодательства. Если мы верим в то, что вы говорите, мы поэтому и хотим. Мы пришли к вам сегодня, потому что у нас вся надежда, Рауль Джумкович, на вас, понимаете? Мы видим у вас силу, которая может нас спасти на сегодняшний день. У нас нет других шансов. Мы сегодня просто вымрем. Нельзя 10%. Ребята, тяжело.
Мы разорились.
Делайте, делайте по чуть-чуть, по чуть-чуть. Придем мы к этим 10%. Я вам обещаю, что я лично там через несколько лет готов буду платить эти 10%.
Пообещал Роман Кочарава. Он опроверг мнение о том, что является оппозиционером. На митинг 21 марта они пригласили все политические силы, как проправительственные, так и оппозиционные. «Мы не враги», заявил Кочарава. Рауль Хаджимов в ответ сказал, что если кто-то причисляет себя к оппозиции, в этом нет ничего плохого. Далее встреча продолжилась без участия журналистов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. «Газпром» газифицирует 200 сел в Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба президента самопровозглашенной республики Леонида Тибилова и председателя правления российского газового монополиста Алексея Миллера. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Царский по щедрости подарок. Газификация 200 горных сел, большая часть из которых не насчитывает и сотни жителей. На Северном Кавказе, да и в Центральной России, где до сих пор не газифицированы крупные села с населением в 1000 и более человек, о таком внимании «Газпрома» могут только мечтать. Да и в остальном Южная Осетия находится в явно привилегированном положении в сравнении с субъектами России. Безвозмездное финансирование республики – 8 миллиардов рублей в год. При населении 53,5 тысячи человек. Для сравнения, Северная Осетия при населении в 703,5 тысячи человек. Москва передает безвозмездно 10 миллиардов в год, то есть приблизительно в 10 раз меньше в пересчете на население. Наверное, это повод задуматься тем, кто пока не определился, что лучше – быть союзником России или ее субъектом. Российский политолог Сергей Маркедонов объясняет, откуда такая разница в подходах к нуждам территории.
Такое слово здесь витрина, да, потому что должна быть витрина привлекательности российского проекта в целом. И есть вещи, скажем, символические, которые носят значение. Мы можем, если пойдем в контекст Северного Кавказа, допустим, сравнить финансирование Чечни и соседнего Ставропольского края. Да, разница в населении почти в 3 раза, а финансирование в пользу известно какого субъекта. Поэтому здесь не только разница между внутренней и внешней политикой, а какие-то символические реперные точки. Да? В случае с Чечней это символ замирения Северного Кавказа, символ лояльности некогда нелояльной турбулентной республики. В случае с Южной Осетией это демонстрация того, что своих союзников, своих, если угодно, клиентов патрон не бросает. И даже в условиях экономического кризиса, санкционного давления и так далее, те обязательства, которые даны по гарантированию особого статуса, они сохраняются. И, естественно, финансовая составляющая здесь играет более чем важную роль.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, газификация дает шанс для возрождения сел, многие из которых опустели. Причем не только из-за войны, но и из-за отсутствия комфорта. Газовое отопление, горячая вода из крана – это хороший стимул вернуться в деревню и заняться товарным производством.
Газификация
Это не только комфорт. Уменьшится на порядок вырубка леса для дров. Уровень деловой древесины со временем увеличится. Потом в сфере развития сельского хозяйства, это тепличное производство. Можно круглогодично получать овощи, зелень. Развитие производства, допустим, кирпича, черепицы, деловой древесины. Там масса вариантов. Сама газификация – это рабочие места, это развитие структуры организации, которые в дальнейшем будут поддерживать вот все это. Причем газ у нас будет дешевле, чем в России, потому что у нас нету, как в Российской Федерации, посреднических организаций, да, особенно. Если подойти с умом, перспективы хорошие.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Права человека и защита свобод в Грузии в 2015 году. Отчет за прошлый год представил сегодня народный защитник Грузии Уча Нануашвили. Проблемы содержания документа, а также планы его парламентского обсуждения изучала Анастасия Славинская.
Более 1200 страниц понадобилось народному защитнику, чтобы затронуть все животрепещущие вопросы. Это самый объемный отчет за прошедшие годы. За минувший год аппарат омбудсмена получил более 7000 заявлений от граждан. Его глава Уча Нануашвили говорит, что, несмотря на проведенную в прокуратуре реформу, остается ряд вызовов, которые не были учтены в ходе нее. Это, например, порядок укомплектования прокурорского совета и деполитизация ведомства. Омбудсмен также затронул вопрос направления представителей службы госбезопасности в различные ведомства. В 2015 году в ходе законодательных изменений был определен список тех госучреждений, где присутствие сотрудников службы госбезопасности является необходимым. Это аэропорт, железная дорога и прочее. Однако, говорит Нануашвили,
несмотря на изменения, в марте в Тбилисском государственном университете вновь зашла речь о присутствии представителей службы госбезопасности. Поэтому народный защитник призывает парламент Грузии создать временную следственную комиссию, которая изучит, как продолжается после законодательных изменений направление офицеров службы госбезопасности в различные ведомства, в том числе и в те, в которых их присутствие запрещено законом.
Не обошел вниманием народный защитник и распространенные недавно видеозаписи интимного характера, предположительно, из жизни грузинских политиков.
В 2015 году было зафиксировано распространение и публичная демонстрация кадров пыток и унижающих человеческое достоинство видеоматериалов. Синдром безнаказанности и неэффективное проведение следствия подобных фактов стали в каком-то смысле стимулом для совершения новых преступлений. Кульминацией этого процесса стали события марта этого года, когда были опубликованы видеоматериалы.
Несмотря на проведенную судебную реформу, остается также ряд нерешенных вопросов и в этой сфере, говорит Нануашвили.
Особенно тревожным был непрозрачный и формальный процесс повышения и назначения судей в Верховном Совете Юстиции. В основе этого порядка не лежит объективная и справедливая оценка профессиональных качеств кандидатов. Так же, как и в последние годы, народный защитник призывает Верховный Совет Юстиции начать дисциплинарное преследование тех судей, в деятельности которых наблюдалось грубое нарушение процедурных норм.
В отчете народного защитника также идет речь о возможных фактах применения силы полицейскими. Нануашвили вновь призвал власти создать независимый следственный механизм для расследования подобных преступлений. Этого наряду с омбудсменом годами требует неправительственный сектор, говорит Софо Вердзеули, представительница Центра по мониторингу и изучению прав человека. Пострадавшие из разных регионов Грузии говорят о физическом и психологическом давлении со стороны полицейских. Самой главной проблемой остается проведение скорого, эффективного расследования и наказания виновных. Критически важно принять политическое решение относительно создания независимого органа. Нападки на политических оппонентов, нарушение прав религиозных и сексуальных меньшинств – дела, в которых виновники так и не понесли наказание, отсутствие трудовой инспекции и достойных условий труда. Эти и многие другие проблемы, о которых идет речь в отчете омбудсмена, парламент планирует обсудить через месяц. По словам главы профильного комитета по защите прав человека Эки Беселия, они приступили к изучению отчета и планируют посвятить этому весь апрель. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бадюришвили. Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, провел встречу с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, ныне руководящей компанией Олбрайт Стоунбридж Групп. На встрече стороны побеседовали о грузино-американских отношениях, существующей в регионе ситуации и вопросах безопасности, а также о запланированных в Грузии парламентских выборах, сообщили в администрации главы государства. На встрече также присутствовали секретарь Грузинского совета национальной безопасности Ирина Имерлишвили, секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в США Арчил Гегешидзе, отмечает «Спутник Грузия». Сотрудники Сухумстроя, госкомпании «Абхазстрой» по поручению Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия приступили к устранению дефектов на стадионе «Динамо», сообщил сегодня генеральный директор госкомпании Игорь Казанба. По словам директора Сухумстроя Гурама Харазия, строители будут устанавливать насосы, резервуары и необходимое оборудование для запасов холодной и горячей воды. Помимо аварийных запасов воды, будет предусмотрено энергоснабжение стадиона на случай отключения электричества. По словам Казанба, Южная строительная компания устранит допущенные при строительстве погрешности на сумму в почти 2 миллиона рублей. Телевизионная компания занимается обустройством стадиона для записи и трансляции матчей и восстановлением работы двух информационных табло. По указанию абхазского премьер-министра, работы должны быть завершены во второй половине мая, сообщает «Спутник Абхазия». На вчерашней встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером были обсуждены вопросы поставок российского природного газа в республику, сообщил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов во время прямого эфира на канале «Россия-24». В 2009 году была газифицирована столица республики и несколько близлежащих сел. Сейчас же мы будем работать над дальнейшей газификацией районов, сказал он. Грузия наряду с 16 странами получила награду «Атомы для мира» за вклад в ядерную безопасность, сообщила пресс-служба Грузинского министерства окружающей среды и природных ресурсов. Грузинская делегация во главе с президентом Георгием Маргвелашвили приняла участие в саммите ядерной промышленности. Мероприятие, которое прошло в Вашингтоне с 30 марта по 1 апреля, приняли участие представители более 40 стран мира. Награду Грузии вручили за снижение запасов высокообогащенного урана на территории стран. Грузия приобрела статус свободного государства в ядерном плане, подчеркивается в сообщении. В числе стран, которые получили аналогичную награду в этом году – Бразилия, Дания, Мексика, Испания, Швеция, Турция, Украина, Венгрия, Чехия, Таиланд и другие, сообщает агентство «Новости Грузия».
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня еще одна партия из состава правящей коалиции Грузии заявила о готовности принять самостоятельное участие в грядущих парламентских выборах. Вслед за республиканцами и партией «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» такое решение принял Национальный форум. При этом депутаты форума обещают не покидать парламентское большинство до выборов. Остальные партии из коалиции пребывают в явном замешательстве, а грузинские эксперты тем временем пытаются найти объяснение процессам, повлекшим за собой распад грузинской мечты. Звиад Джедлишвили продолжит тему.
Распад правящей коалиции «Грузинская мечта» оформился окончательно. Сегодня лидер партии «Национальный форум» Губас Саникидзе объявил о решении принять участие в парламентских выборах, которые состоятся осенью этого года, в одиночку. Судя по словам Саникидзе, это решение партия приняла спонтанно.
Республиканцы «Мечта» нас опередили, приняли решение о самостоятельном участии в выборах, и, разумеется, это изменит повестку дня на предстоящем партийном съезде национального форума. Поэтому мы не считаем нужным скрывать, что форум теперь тоже намерен выдвинуться на выборы самостоятельно. Однако главный вопрос звучит так: останется ли форум в коалиции? Если мы ее покинем прямо сейчас, то покинем и парламентское большинство, что затруднит работу парламента.
Заявил Саникидзе. Партийный съезд национального форума состоится в это воскресенье, 3 апреля. О парламентском большинстве Саникидзе, по всей видимости, вспомнил не просто так. Сегодня депутаты от большинства не смогли с первой попытки обеспечить кворум на пленарном заседании парламента. Депутат от оппозиционного единого национального движения, представляющего меньшинство, Георгий Вашадзе, связал это с процессами в правящей коалиции.
Неудачная попытка зарегистрировать кворум с первого раза показала, что большинства фактически больше нет. Коалиция «Грузинская мечта» распалась, и очень скоро, в октябре, эта политическая сила уйдет в прошлое.
Сказал Вашадзе. Сомнения в сплоченности большинства сегодня укрепило и заявление Левана Бердзанишвили, депутата от республиканской партии, которая накануне объявила о решении самостоятельно принять участие в предстоящих выборах. Парламентское большинство, в котором республиканцы намерены оставаться до выборов, Бердзанишвили назвал формальностью.
Эту формальность мы не нарушим. Что будут делать другие, я не знаю. За них мы не отвечаем. Что касается законопроектов, то мы и раньше не соглашались со всем подряд. Теперь же тем более мы не согласимся с тем, с чем не нужно.
Подчеркнул Бердзанишвили. Грузинский политолог Сосо Цискаришвили считает, что процессы в коалиции вряд ли будут препятствовать работе государственных органов, включая правительство и парламент.
Решение принимает только один человек. Самый богатый в Грузии. Даже поживем, увидим, как говорится. Но в любом случае, тот факт, что до предстоящих выборов в октябре коалиция формально не будет расколота, говорит только о зрелости тех партий, которые находились в коалиции.
В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что основатель коалиции Бедзина Иванишвили попросту использовал партии, которые ему удалось объединить вокруг грузинской мечты, в своих целях. А теперь они ему не нужны.
Когда создалась коалиция «Грузинская мечта», самый главный мотиватор был это уход Саакашвили. То есть это была не коалиция не за, а коалиция против. Теперь уже фактора Саакашвили нету, и то страшилка, что вот если не мы, придут кровавые националы, больше уже не работает на грузинский электорат. После этого надобность коалиции пропала. Теперь Иванишвили нету надобности содержать коалицию разных партий, и ему более выгодно, более удобнее финансировать одну силу.
Рассуждает Квахадзе. Грузинский независимый аналитик Зааван Джапаридзе тоже считает, что партия «Грузинская мечта» больше не намерена быть локомотивом лишнего груза.
Однако я не исключаю, что в коалиции могут попытаться договориться, пойти на определенные сделки. Мелкие субъекты могут даже постараться влиться в состав партии «Грузинская мечта».
Говорит Анджапаридзе. Сами представители мелких субъектов коалиции пока не делятся своими планами относительно будущего. Однако сегодня некоторые партии, например, промышленники и зеленые, не исключили, что будут искать партнеров с целью создания перед выборами политических блоков. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тему процессов, которые наблюдаются сегодня в правящей коалиции Грузии, в частности, касающихся республиканской партии, мы продолжаем в беседе с гостем недели. Сегодня это один из лидеров этой партии Леван Бердзанишвили. Барнул Иван, ну вот республиканцы, как мне кажется, долго ждали своего часа прихода к власти. И когда это случилось, и вы пришли к ней в составе коалиции, стало для меня, по крайней мере, очевидным, что сильно возрос ваш рейтинг в сравнении с остальными субъектами, благодаря многим факторам. А сегодня вы решили покинуть коалицию. Скажите, пожалуйста, вы так уверены, что грузинский избиратель уже дорос до идеи республиканцев, и что он пойдет за вами в большом количестве?
В первую очередь я должен объяснить, мы не покидали коалицию, коалиция останется до выборов. Будем выступать за выборы отдельно, как отдельный политический субъект, независимо от других политических партий. Что касается нашего рейтинга, то она не очень высокая, не очень низкая. Мы надеемся, что мы сможем достичь определенного успеха. Но это не означает, что вся Грузия будет нас поддерживать. Но у нас есть некий сегмент в нашем обществе, который может поддержать республиканскую партию. И мы надеемся, что будем в следующем парламенте, создадим фракцию, а дальше будет так зависеть от того, кто как и сколько получит голосов. Возможно, будет новая коалиция с нашим участием или нет.
Барнул Иван, я не совсем оговорилась, когда сказала, что вы решили покинуть коалицию, потому что очень многие говорят, что это уже означает распад коалиции.
Они ошибаются, потому что они все думают, что в Грузии невозможны европейские шаги. Но я не думаю, что это так. То есть, мы, по крайней мере, на сегодняшний день мы находимся в коалиции, мы в большинстве. У нас председатель парламента, у нас премьер-министра и так далее. Если мы это все потеряем, конечно, мы не будем в коалиции. Но мне трудно сказать, что партия, которая имеет трех министров, не является частью правительства и нет коалиции. Так что, несмотря на то, что говорят эксперты, на сегодняшний день наша партия находится в коалиции.
Ну, в чем тогда главная причина такого решения? Что послужило толчком к его принятию в республиканской партии?
Такое решение принято коллективно республиканской партии. Мы 2 дня обсуждали. У нас на уровне, где такие вопросы решаются, на уровне национального комитета, 35 членов у нас в этом комитете, так что все высказались и все приняли это решение, что нам уже в коалиционном составе не по пути на выборах. То есть на выборы мы выходим отдельно, потому что мы надеемся, что так будет лучше и для страны, и для наших партнеров, и для нашей партии.
Почему лучше, Барнул Иван?
Потому что наши друзья тоже не считают, что они должны с нами объединяться. Это не только наше решение, но это решение наших друзей тоже. Мы предложили им все, то есть мы предложили договор, мы предложили подписать некие бумаги, мы предложили формализовать наши отношения. Они этого не захотели, они оказались не в состоянии принять наши предложения. Стало ясно, что они к этому не готовы. Тогда для нас очень было бы опасно выйти из состава, так сказать, предвыборной коалиции, когда это будет чересчур поздно, то есть, например, за 2 месяца до выборов. И это не даст нам возможность развернуть свою программу и объяснить все нашим потенциальным избирателям. Поэтому мы сказали, что надо принимать это решение сейчас. Как оказалось, то же самое решение принимала и грузинская мечта. Так что сейчас 2 основные части правящей коалиции, они заявили, что они будут выступать отдельно в выборах, заставляя, кстати, и других членов сделать то же самое. То есть никто не будет в правящей коалиции выступать совместно на выборы. То есть не остаемся все в коалиции, но на выборах все 5 партий, которые сейчас составляют грузинскую мечту коалицию, они будут выступать в отдельности. Это решение ответственное, рискованное, но, конечно, лучше иметь вот какие-то решения, чем нерешительности. И лучше самому принимать решения, чем за нас приняли бы эти решения другие люди. Так что это нам помогло принять свое решение, в том числе и то обстоятельство, о котором я говорил, что наши друзья не оказались готовы к формализации наших отношений перед выборами.
Понятно. Барнул Иван, но это прямо ведет к мультипартийности в грузинском парламенте. Вы согласны? Это будет хорошо сегодня для Грузии?
Это будет хорошо для правительства, где не будет никаких проблем, но в парламенте точно будет некая конкуренция между партиями и фракциями. И это, я не скажу, хорошо или плохо для Грузии, но это нормально. Так бывает во всей Европе, и ничего, живут люди, не погибают. Так что в этом отношении мы приняли очень взвешенное решение, оставаясь на постах в правительстве, но меняя ситуацию в парламенте.
Боднуль Иван, и тем не менее, вот у многих вызывает недоумение формулировка партнерства, конкуренция. Честно скажу, она и мне не совсем понятна. Вот как она будет на деле работать?
Это будет работать совершенно так же, как работает в Голландии и в Германии. В Германии две партии, например, находились в коалиции, а передвыборных борьбы они боролись совершенно независимо. Хотя до последнего дня обе партии были коалиции. Это нормально для всех стран Европы.
Да, ну простите, что я вас перебиваю, но наша культура политическая много раз не давала нам возможности реализовать такие идеи.
Да, раньше нам не давало возможности. Раньше у нас вообще коалиционного правительства тоже нет. Но сейчас это удалось сделать. Так что мы идем вперед. Я вот именно это и говорю. Да, многие люди не могут что-то представить, но это не означает, что это что-то невозможно. Я думаю, что мы постараемся сделать по-европейски. Видит, видит, не видит. Это не будет нашей виной. Это будет виной тех людей, которые не являются европейцами по своим понятиям, а какие-то, я не знаю, какие-то другие ребята.
То есть...
Но мы стараться будем, чтобы все произошло цивилизованно.
То есть, Боднуль Иван, если даже ваши министры и республиканцы потеряют министерские портфели, вы из этого трагедии делать не будете?
Нет, конечно. Но они потеряют свои портфели или по решению республиканской партии,
да,
или по решению премьер-министра. Они по решению некоторых антиевропейских сил в стране, или русских, или других ребят, или террористов, которые сейчас терроризируют грузинское общество с этими кадрами, отснятыми с этими камерами и так далее. То есть мы не зависим от этих людей, мы зависим от своего собственного решения. Или партия, или премьер-министр, они, конечно, могут прекратить существование вот этих министров. Но я думаю, что мы дотянем до Варшавского саммита, и Тина Хидашели будет представлять Грузию на этом саммите. Она многое делала для улучшения ситуации с НАТО. Я абсолютно уверен, что мы все будем вместе, когда Грузия получит безвизовый режим Европы, это где-то в июне или июле, а что потом произойдет, не могу сказать. Он уже подходит очень близко к выборам.
И последний вопрос, Боднуль Иван. Ваш альянс с какой-либо другой силой абсолютно исключен?
Наш альянс до выборов какой-либо другой силой, да, это исключено. Мы решили выйти отдельно.
А почему?
Такое решение имеют и... Потому что мы не хотели бы быть ни с кем... Потому что надоело всякие разговоры о том, что республиканцы самостоятельно ничего не стоят. Мы должны доказать, чего мы стоим. Это важный момент в истории партии. Попадали в парламент или не попадали в парламент, но продолжали жить в партии. 38 лет в этом году стукнет, так что любое решение грузинского народа будет принято нами как судьба, и мы покоримся. Но мы бороться будем. И бороться будем самостоятельно. Нам надоели эти голоса, что мы ничего не стоим без помощи каких-то людей. Особенно я подчеркну, что у нас совершенно никогда не выходил альянс с свободными демократами. Хотя идеологически они очень близки, но мы дважды были вместе, и дважды они засокрушили этот альянс, так что мы не будем... испытывать судьбу в третий раз. Они выходят отдельно, мы выходим отдельно, и другие тоже будут участвовать отдельно. Это будут, я надеюсь, честные выборы. Не будет великих победителей, а это будет европейского типа выборы, где самые большие партии получат, может, не больше 20%. То есть примерно вот так, 20, там, 15, 10, вот так будут. А не 70 и 80.
Это был один из лидеров партии республиканцев Грузии Леван Бердзенишвили. Рубрика «Гость недели».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Прокуратура приложит все усилия, чтобы в сжатые сроки выявить виновников распространения видеозаписей, отображающих личную жизнь известных политиков и публичных лиц, пообещал сегодня заместитель главного прокурора Грузии Маму Кавасадзе. Он также заявил о подключении к следствию экспертов в ФБР США. В свою очередь, профильные НПО требуют и считают неэффективными действия правоохранительных органов и хотят незамедлительной отставки главного прокурора страны Ираклия Шутадзе. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Представители неправительственных организаций отмечают, что следственные действия, проводимые сотрудниками прокуратуры, не привели к выявлению заказчиков и распространителей видеозаписей интимной жизни публичных лиц. Масло в огонь подлила новая порция видеокадров, распространенных вчера в социальных сетях. Члены неправительственных организаций, участники кампании «Это тебя касается», напоминают, что с момента первой публикации видеозаписей прокуратура не предприняла никаких превентивных мер по недопущению их распространения. Вот что сегодня заявила руководитель грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури.
Господин Шатадзе был лично ответственен за выявление заказчиков, исполнителей и распространителей скандальных видеозаписей. На протяжении последнего времени прокуратура не продемонстрировала никаких результатов расследования. В результате мы сегодня столкнулись с тем, что преступники продолжают шантаж публичных лиц. Поэтому мы считаем, что главный прокурор должен подать в отставку.
Аналогичное мнение прозвучало и из уст народного защитника. В своем ежегодном докладе Учана Нуашвили призвал прокуратуру к скорейшему выявлению распространителей видеосъемок. Синдром безнаказанности, который вызван неэффективной работой прокуратуры, стимулирует правонарушителей к совершению новых преступлений, пик которых мы проходим сейчас, заявил Учана Нуашвили. В главной прокуратуре ответили специальным брифингом, на котором заместитель главного прокурора Маму Кавасадзе заверил общественность, что никто не в силах предотвратить распространение видеозаписей, которые вывезены за пределы Грузии. Следственные мероприятия находятся в активной фазе. В ближайшее время к следствию подключится Федеральное бюро расследования США, которое поможет Грузии выявить виновников скандала, заверил чиновник. Он же отчитался о следственных мероприятиях, проведенных за отчетный период.
Следствие проводится опытными кадрами прокуратуры, МВД и служб безопасности. Мы работаем в круглосуточном режиме и за этот период провели около 200 следственных мероприятий, в результате которых проведены обыски в 25 жилых домах, изъяты 166 дисков, 26 компьютеров, 37 мобильных телефонов, 5 внешних дисков памяти, 86 сим-карт и 53 карт памяти, и в качестве свидетелей допрошено до 50 человек. С целью получения интересующей следствию информации в зарубежные страны направлены 16 ходатайств о правовой помощи. Можно требовать чего угодно. Факт налицо. Мы делаем максимально возможное в данной ситуации.
Парировал Маму Кавасадзе. Под занавес спор мешался один из лидеров республиканской партии Ливан Берзанишвили, который призвал третий сектор не мешать следствию.
Даже если вся Грузия потребует отставки главного прокурора, это будет нелегитимным, так как он является независимой фигурой, избираемой на шестилетний период. Мне кажется, что у требований НПО просматривается политический подтекст. Если они желают отставки Шотадзе, существует процедура импичмента. Если они и этого не понимают, тогда и не о чем разговаривать.
Заступился за прокурорский корпус парламентарий. Правомерность действий прокуратуры поддержала и правовой атташе посольства США в Грузии Кэтлин Кеннинг. Дипломат подчеркнула, что, как подсказывает международный опыт, процесс расследования подобных дел занимает слишком много времени. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И заканчиваем нашу программу мы сегодня на шутливой ноте. 1 апреля в Сухуми, как и во всем мире, отмечают День смеха. С вышедшими сегодня публикациями некоторых абхазских средств массовой информации вас познакомит наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня газета «Эхо Абхазии» вышла с двумя публикациями, которые уже успели вызвать повышенный интерес читателей. У некоторых сухумских газетных киосков даже наблюдались небольшие очереди желающих приобрести ее свежий номер. Первая из публикаций называется «Моника Белуччи стала Моникой Эшба». В ней рассказывается о сенсационной новости. Знаменитая итальянская супермодель и киноактриса, 51-летняя Моника Белуччи, после 14 лет брака с французским актером Винсаном Касселем и официально неподтвержденной связи с женатым азербайджанским миллиардером Тельманом Исмаиловым, предпочла всем потенциальным женихам скромного сухумского бизнесмена, работающего в курортной сфере, 58-летнего холостяка, который никогда ранее не был женат, Сергея Эшба. Автор публикации побывал в просторной усадьбе Сергея на берегу Сухумской бухты в микрорайоне Маяк, где расположена его мини-гостиница «Коттедж у моря», и пообщался с молодоженами, на прошлой неделе прибывшими сюда после бракосочетания в Риме. Публикацию сопровождают фотоснимки Моники на морском берегу на фоне сухумских кварталов и ее вместе с Сергеем Эшба под пальмой во дворе его дома. Моника рассказывает, что в Абхазии она успела посмотреть развалины католического храма, построенного генуэзцами во время их владычества в Причерноморье, побывать на термальных источниках в селе Кындык. А свадьбу они намечают сыграть в сентябре и подбирают для этого подходящий свадебный зал в Сухуми. Вторая публикация под заголовком «Ребенок на заказ» посвящена теме планирования родителями не только пола, но и физических черт будущего ребенка. В интервью газете главврач московской клиники «Альтер-Эго» доктор медицинских наук Павел Афанасьевич Добродеев рассказывает о методике, благодаря которой в клинике обеспечивают рождение мальчиков или девочек, или же разнополых или однополых близнецов. Родители могут по каталогу выбрать для своего будущего чада форму и размер носа и ушей, цвет волос и глаз и так далее. Цена процедуры по выбору пола составляет 10 тысяч долларов США, а по выбору черт внешности 15 тысяч долларов. В конце публикации дается контактный номер телефона в Абхазии для того, чтобы связаться с клиникой. Стоимость же базовой версии автомобиля, который запускается в производство в Абхазии, как сообщило сегодня информагентство «Спутник Абхазия», будет составлять около 250 000 рублей, что примерно равно сейчас почти 4000 долларов. Предсерийный экземпляр автомобиля, сконструированного в Абхазии, «Ахшицба», в переводе с абхазского «Ястреб», станет первым детищем абхазского автопрома. Об этом рассказал в интервью «Спутник» инженер-механик Хицкур Уарденба. У газеты «Эхо Абхазии» гораздо больший стаж первоапрельских розыгрышей. Она публикует их уже 21 год, с 1995-го. А вообще в мире, как известно, «День смеха» или «День дурака» отмечают уже 449 лет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.